Так, всем добрый вечер. Ставьте плюсики те, кто меня видит и слышит. Сегодня у нас, в принципе, такое ненапряжное вечернее заседание, где можно просто задавать вопросы. У меня есть, конечно, заготовленная тема и даже с небольшой, возможно, некой практикой или осмысливанием, поэтому для меня важно будет, чтобы была какая-то обратная связь. Но вот я замечаю, что в последнее время, несмотря на то, что у нас YouTube в принципе работает как-то, да, у нас количество людей, которые приходят на прямые эфиры как-то резко сократилось. Я не знаю, то ли меня все одни школьники смотрели, которые теперь экзамены сдают, то ли еще что-то, то ли лето наступило, и всем просто не досуг смотреть в YouTube ролики. Но, тем не менее, да, что-то народу маловато. Так что те, кто есть, пожалуйста, как-то отметьтесь, да, и, ну, кстати, динамика подписчиков растет. Напоминаю, да, что у нас есть, все еще есть Facebook, да, есть еще основной канал на YouTube, где совершенно определенно стоит под этим видео поставить лайк, подписаться, поставить колокольчик, нажать кнопочку «Все», чтобы не пропускать прямые эфиры, да, с тем, чтобы эти прямые эфиры мимо вас не проходили, потому что довольно интересно получается. Сегодня у нас 23 мая, и, собственно говоря, этот эфир я делаю, опять же, традиционно в поддержку, вот в заставке он уже был, да, в поддержку вот этого ретрита, да, могу даже дату показать, вот, хоба, с 11 по 19 июня у нас ретрит «Тело и движение». Вот сегодня я как раз хочу вам кое-что интересное рассказать, потому что, ну, я так традиционно, конечно, перед всеми этими своими мероприятиями, я такой прохожу профессиональную, как сказать, подготовку дополнительную, да, в частности, вот в этот раз я пошел на целых два обучающих цикла. Второй цикл телесных психотехник Владимира Юрьевича Баскакова, и вот еще на эти выходные, 27, 28, 29, буду тоже у него на следующем мероприятии, которое у него очень смешно называется «ТАЗ Буки Веди». Вот, вообще, учился-то я у него давно, уже, наверное, лет 5, как, да, и каждый раз я восхищаюсь тому, вот, насколько человек энциклопедист. Конечно, у него тренинги, или я не знаю, как их правильно называть, они не то чтобы там дается много практики, да, но вот мне на мою систему очень хорошо ложится, поэтому ретрит – это такая развернутая штука, где мы все это будем отрабатывать в рамках нашего подхода. Кроме того, да, вот еще раз я покажу, хотя почему еще раз, первый раз, да, я, посмотрев на свой график, решил, что жить мне скучновато, поэтому 4 июня у нас будет ясное племя, полноформатное ясное племя. Так что, кто еще на нем не был или кто пропустил наш прошлый заход, а прошлый заход, напомню, был перед суперсерией довольно давно, это было 24 апреля, да, поэтому я все-таки считаю, что хотя бы раз в два месяца надо обязательно племя делать. Под этим видео вы все ссылки найдете, можете кликнуть туда, прочитать, что такое ясное племя. Вот, а я сегодня немножечко порассказываю, что это такое, что там будет и так далее. Вот, да, сегодня еще раз скажу, 23 мая, да, поэтому еще раз, два, три недели еще у нас есть до тела. Группа там уже набрана, то есть совершенно 100% все состоится. Я всегда, ну как вам сказать, когда группа небольшая, ну а небольшая группа это человек, например, 10, это небольшая группа, да, 10-12, ну редко бывает меньше на самом деле, то я радуюсь тому, что с группой будет легко работать, потому что она действительно небольшая, сейчас пока еще группа небольшая. Вот, когда группа большая, а большая группа это, ну, под 30 человек, такие группы редко собираются, почему-то такие мероприятия, никогда не понимал эту статистику, почему там на всю Москву 30 человек не соберется. Вот, в среднем обычно человек, ну, около 20 там плюс-минус собирается, работа чуть потруднее, но зато разнообразнее. Вот, напомню я вам немножко контекст. Да? Контекст заключается в том, что вообще говоря, на самом деле в Академии ясного коучинга телесных психотехник, телесных практик, ну, в общем-то, как таковых нет. По той простой и очевидной причине, что обучать им в онлайне достаточно затруднительно. Это же телесные психотехники, да, предполагается, что люди приедут телесно, поучаствуют как-то, да, а тут как бы такого нет. Вот, поэтому, в общем, Академия этот аспект упускает. А он, надо сказать, достаточно важный, да, и мы сейчас поговорим сегодня о том, почему это так важно. Вот, хотя я об этом проговаривал уже много раз. Напомню на всякий случай, да, что прямо вот на лицевой странице нашего канала в Ютубе, то есть вот этого самого канала, давайте еще раз это запущу заставочку, да, есть плейлистик, если вы зайдете на лицевую страницу, то вы там найдете плейлист, один из самых верхних, Называется он телесно-двигательная терапия «Позволь проявиться ясности». Да, и вот какое-то время назад, 4 дня назад, показывает мне YouTube, я делал прекрасный прямой эфир, называется «Сделал тело, гуляй смело», где достаточно подробно проговаривал там в течение часа, что это за мероприятие, из чего оно состоит и так далее. Так что, если вы его не смотрели, зайдите, посмотрите. Вот, сегодня я хотел немножко про другое поговорить. Идея здесь примерно такая, да, она заключается в следующем. Сейчас я попробую прям, да, вот, зайти. Я на самом деле тут обнаружил удивительную тему. Вообще, я уже привык к тому, что каждый раз, когда я начинаю что-то там раскапывать про эмоциональный коврик, всегда обнаруживаются какие-то новые и интересные элементы. Ну и в частности, когда я смотрю на программу тела, я же вам рассказывал, да, что изначально вот эти соло-практики, это была идея, что это будет один такой тренинг большой, вот, но потом он стал раскладываться на какие-то части. И в итоге первая часть, она оказалась почти полностью посвященной теме пространства и точек зрения. И надо сказать, что каждая соло-практика, она посвящена некой базовой теме, которая как бы у всех на слуху, но на самом деле реально никто никаких четко выясненных практик не дает. Так, сейчас к коврику я еще вернусь, пока про это поговорю, да. Я вот недавно такой мне пришел пример, что очень часто, когда я слушаю, какие инструкции дают преподаватели на разного рода тренингах, да, я реально понимаю, что они, ну, говорят вещи, которые большинство участников просто не могут выполнить. Например, я очень много раз слышал такую инструкцию, когда говорят там «почувствуйте пространство». Вот, я просто как преподаватель по этой теме, я абсолютно точно знаю, что в большинстве случаев, если вот реально взять там человека и спросить, а вот что ты сейчас почувствовал, то процентов 90 людей говорят, ну вообще я не очень понял, что сказали сделать. Ну типа я так посмотрел просто вокруг, ну типа вот пространство, вот как-то вот так. А реально эту инструкцию выполнить мало кто может. Вот, и прикол заключается в том, что есть инструкции, которые очень легко выполнимые, да, например, там типа «беги». Понятно же, что делать, да, вот «беги», взял да побежал. Вот, и есть инструкции, например, там, сиди, да, тоже понятно, взял да сел. И есть инструкции типа там, стой, тоже, да, вот, взял да начал стоять. Вот, а есть инструкции, которые невыполнимы. И инструкции, ну, самая простая невыполнимая инструкция, это думай, думай. Вот, отследите сейчас за собой, да, когда я вам говорю, думай, понятно, что делать? Вот мне, например, да, я не глупый человек, я знаю это за собой, я вообще абсолютно не понимаю, что это значит. И поэтому, когда... Я помню, то ли у компании Apple, то ли у кого-то был такой слоган тоже, think, да, типа думай. Меня всегда вот это вводило в какой-то ступор, типа думай, это что конкретно делай, да? Вот беги, понятно, сиди, понятно, а думай, это как? Вот как можно думать? Вот, и на самом деле таким инструкциям довольно большая категория относится инструкции, типа там успокойся, да? Вот многие из вас знают, как это успокойся, да? Тем не менее, ну это вплоть до уровня мемов же доходит, да, что типа там, понимаете там, да? Вот все неприятности у человека от стресса, а стресс от того, что он нервничает, да, не нервничайте, вот не нервничайте. А, особенно еще прикольные инструкции, которые с частицей «не», там, да, не делай чего-нибудь, да, там, не чувствуй, не думай. Думай-то еще как-то там можно притянуть за уши, а вот не думай, попробуйте не думать или там не чувствовать, как вы это сделаете, не получится. И вот такая вот получается какая-то интересная фигня. Вот, отсюда интересный делается такой вывод, да, вот давайте теперь вернемся. Хотя нет, я попозже покажу коврик. Каждый раз, когда я работаю с, ну, как бы с каким-то процессом, с процессингом, с какой-то ситуацией, я понимаю, что ее всегда нужно доводить вот до такого уровня объективизации, да, когда человек может делать какое-то желаемое действие вот на уровне инструкции «беги», на уровне инструкции там что-то такое. Да. А это всегда связано, конечно, с телом. Да. В общем-то, это известная такая вещь, что внешняя форма тела человека, она отражает его внутреннее настроение. Ну и то, что изменяя форму, телесную форму, можно менять настроение. Это, в общем, довольно простое открытие. Сформулировал его, по-моему, Чарльз Дарвин лет, наверное, 100 назад, может быть, даже больше. И это, по сути, и есть суть вообще любой телесной психологии, да, соматической психологии, то есть той, которая работает с телом. И тут есть разные всякие подходы, вот как раз через которые очень легко объяснить, чем отличается то, что делаем мы, например, на, ну, ну вот на ясном племени, скажем, да, или то, что мы делаем на ретрите. Я уже вот забегаю чуть вперед, еще раз скажу, да, что ретрит в каком-то смысле можно описать как такую очень развернутую, тщательно разложенную по полочкам обучающую программу того, что шаман или опытные участники делают в сакральном круге, когда мы работаем на ясном племени. Хотя на ясное племя может прийти кто угодно, да, но все-таки иногда ну, одно дело уметь это делать, да, а другое дело просто попасть в поток, ну, и как-то там со всеми это выполнять. Вот, смотрите, да, что я хотел-то рассказать. Я хотел сказать, что некоторые виды телесной терапии, да, всякие там массажи, мануалки, там рольфинг есть такой, да, что они делают? Они предпринимают попытки изменить тело, как бы придавая ему правильную форму, да, то есть вот мы там все какие-то перекошенные, неправильные, вот нужно правильную форму придать и все. И вот как бы там терапевт, там кем бы он ни был, там массажист или кто-то, он работает через внешнее такое переделывание, да, то есть он как бы перескульптурирует тело, перескульптурирует анатомию в соответствии со своим видением того, как, какое должно быть идеальное тело. Как выглядит идеальное тело, там сбалансированное, там с осанкой, по гравитации там, и так далее. И вот люди придумывают там какую-то гимнастику, какой-то бодибилдинг, там есть какие-то серии упражнений, и с помощью которых человек вот выматывает, изматывает свое тело, чтобы оно у него приняло желаемую форму. Ну, там классика, конечно, если уж мы говорим про танцевально-двигательную терапию, а ясное племя – это как раз-таки танцевально-двигательная терапия, да, ТДТ, еще по-другому, видите, там даже в ссылочке написано ТДТ-1. ТДТ – это танцевально-двигательная терапия. Мы же как только говорим про танцы, да, вот представим себе, например, классический балет, да, там в чем задача танцора, любой балерины, и это даже объявляется неким таким героизмом, да, это научиться загонять тело в требуемую форму. Вот есть хореограф, он тебе говорит, как должно выглядеть, и он тебе там жестко ломает тебя об колено, ломает там ноги, руки там и так далее. Почему? Потому что поток движений, потоковое движение ограничено требованиями сценария танца. Выглядит это может очень красиво, но по факту на самом деле человек об это ломается. И со временем у него возникают определенные паттерны работы тела и так называемые спортивные деформации, да, то есть у него там какие-то травмы локтей, вальгусы всякие возникают, там колени морозятся, болят, или там поясница отваливается, там и так далее, в зависимости от того, чем конкретно этот человек занимается. Поэтому, кстати говоря, вообще любое движение неаутентичное, то есть не то, которое происходит изнутри, я сейчас об этом расскажу, оно, в общем-то, для здоровья вредно. И поэтому вот когда-то я когда-то очень сильно сутулился и занимался, есть такой Питер Эгоскью, ну, у него такая, наверное, что-то типа йоги, такая вот фигня. Вот, и я запомнил, что у него в одной из книжек есть такая табличка, где расписано, какими видами спорта стоит заниматься, а какими не стоит заниматься. И, честно говоря, если там, ну, там в зависимости, от, конечно, от состояния твоего тела, потому что сначала там делается по книжке самодиагностика, книжка, по-моему, называется «Здоровье через движение», но она на русском языке была издана очень давно, в начале 90-х, поэтому мало кто про нее слышал. Я уж не... она ко мне попала просто на английском языке когда-то изначально, там, от одного иностранца. Я там пожаловался кому-то из своих преподавателей, говорю, что-то у меня вот как-то спина мне моя не нравится. Он говорит, а вот по-эгоски позанимайся и все. Так чего я рассказываю, да? И там вот вначале делается самодиагностика, а потом идет таблица, какие виды спорта полезны для здоровья, а какие бесполезны. И выясняется, что практически все виды спорта, за редчайшим исключением, они по той или иной причине для здоровья вредны. Но это вы, наверное, и так знаете, по большому счету, да, особенно если вы спортсмен, вы это и так знаете. Вот, единственное, наверное, из того, что вот более-менее полезно, я знаю, это хождение с норвежскими палками, которым я с удовольствием занимаюсь там почти каждый день. Вот, а все остальное всегда содержит некий паттерн такого движения, да, ездишь и ты на велосипеде, или даже, например, ты играешь там в теннис, я вот люблю настольный теннис, например, но там для того, чтобы это было полезно, нужно играть то левой рукой, то правой, то левой, то правой. Если ты все время одной стороной играешь, то у тебя тело перекашивает, вот такая вот как бы беда. И, соответственно, что получается, да, вот как раз возвращаясь к нашей эмоциональной части, потому что я там где-то упоминал, что на соло-практике терца, среди всего прочего, мы будем еще особым образом прорабатывать эмоциональный коврик, но не с точки зрения как бы эмоций, а с точки зрения именно телесной терапии. И это не то же самое, далеко не то же самое, даже не то же самое, что знают об этом коврике те, кто по нему занимался. Я впервые в этот раз я покажу очень интересную тему, потому что... ну, видимо, пришла пора, оно дозрело, который никогда раньше я на телесных практиках не показывал. Я, наконец, допер, как надо работать с эмоциональным ковриком через тело. Сейчас я попробую немножечко это объяснить, насколько мне удастся донести. Вообще, вы знаете, да, слышали, наверное, особенно те, кто был на эмоциях, что у нас на эмоциях мы там 2 или 3 дня тратим только на проработку эмоционального коврика. Вот на проработку вот этой вот штуки, которая имеет размер 2 на 2, стелется на пол, и по полу мы там определенным образом, перемещаясь по этим эмоциям, прорабатываем эти эмоции. Вот. А что касается телески, тут вообще интересная вещь, да? Так вот, да, к чему я это рассказываю. Можно легко очень показать, что наша вот эта эмоциональная анатомия, если так можно выразиться, да, она возникает в ответ на все вот эти вот надругательства над природной формой тела, которые возникают в частности по ходу так называемого становления характера. Да? То есть нам все время что-то говорят. Нам же говорят, там, стой прямо, будь мужчиной, покажи товар лицом, там, не плачь. Там, это бесполезно, уступай, там, да, там, не знаю, там, ну, и есть куча поговорок, они там, типа, слаб в коленках, или там, слаб напередок, там, стой твердо на ногах. То есть, очень много вещей, которые описывают разные эмоциональные состояния человека через состояние телесные, через состояние баланса тела. Вот, ну, и, соответственно, вот когда эти все, там, внешние какие-то сценарии, внешние требования, когда тебе чему-то обучают или в чем-то упражняют, и всякие вот эти внутренние сценарии, как ты формируешь свой характер, у них есть на самом деле некая общая характеристика. И те, и другие требуют от нашего тела определенных телесных форм. И все эти требования, обратите внимание, как правило, порождаются извне. То есть даже если они идут как бы от меня, от какого-то моего желания, все равно они идут от меня, да? Ну, как бы они идут извне в смысле, что это не что-то такое, что я мог бы назвать словом аутентичный. Да, потому что есть же противоположная сторона. Вот как раз та самая, которую мы исследуем на племени. Племя – это однодневное мероприятие. Ну, вот оно в этот раз будет в субботу. 4 июня, по-моему, суббота, если я правильно помню. Да? Так что приходите. Кстати, интересный там новый зал будет в открытом мире, в ОМ-центре моей тезки. Да? Ну, а, как я уже говорил, там сам ретрит – это развернутая такая практика, где мы этим будем заниматься более развернуто. И там мы исповедуем противоположный подход, да. Вместо движений и поз, направляемых извне, мы пытаемся нащупать, проявить, проработать и научиться использовать другую связь движений с формой тела, которая создается, когда поток движения определяется внутренним желанием, внутренним намерением. И такие движения, конечно, ассоциируются со спонтанностью, с игрой, с импровизацией, с креативностью, с нехореографическим вот этим первичным танцем, да, такой tribal, как это называется, tribal dance его называют, да, там, типа племенные танцы, почему, ясное племя это почему называется, да. И вот какой-то такой, бывает иногда, вот видишь какого-то человека, даже иногда он может быть и спортсменом, да, и видишь какую-то вот такую грациозность, видно, что он внутри себя настроен на свое тело, да, он настроен на свое тело даже в той ситуации, когда есть какие-то внешние требования. Вот, а иногда такие движения аутентичны, они проявляются естественным образом, когда человек занимается каким-то приятным занятием, приятной работой, без принуждения, когда нет никакой рутины, когда ему не нужно там, да, по какому-то паттерну, по какому-то шаблону в какую-то ограничивающую форму залезать, и он просто вот как бы так вот херачит. И у него все получается, все в потоке идет. Довольно интересно получается. Да, кстати, напомню, что поскольку у нас прямой эфир, если вы не обратили внимания, да, то это прямой эфир, то можно писать комментарии, задавать вопросы, всячески участвовать. Там, чем больше этих вопросов будет, тем будет интереснее. Потому что на самом деле тот материал, который я хочу сейчас рассказать, он страшно интересный, особенно для меня. Потому что я всегда на всех ретритах, на всех семинарах я занимаюсь исследованиями. Я собираю группу для того, чтобы, понятное дело, поисследовать, как это будет на группе работать. И я люблю делать все медленно и долго, вот, чтобы реально вот с этим разобраться. Вот, поэтому, если у вас по ходу дела возникают какие-то вопросы, обязательно задавайте. Вот, что я хотел сказать. С точки зрения такой научной, я тоже в эту тему вникал, я тут даже вот закупился книжками, у меня теперь целая полка новых книжек про... Ну, я пристегнут к микрофону, не пойду вам эти книжки показывать. Может, я потом выложу или расскажу. На ретрит я их точно привезу, потому что я их хочу еще прочитать. А до ретрита 3 недели я не уверен, что я их успею прочитать. Так что я их буду прям по ходу дела изучать. Все наши движения можно описать как движения, связанные с двумя типами нервных импульсов. Первые из них, они по-научному называются импульсы нервов альфа-системы. Они зарождаются в коре головного мозга и направляются вниз, то есть передают сигналы произвольным мышцам. Да, можно сказать, что это такая система действия. Это то, что вот делаю сейчас я. Я там двигаю руками, там что-то говорю, там что-то с мимикой делаю, там и так далее. Да, это вот все так называемые альфа-импульсы. Вот. А второй вид нервных импульсов, они известны как импульсы нервов гамма-системы. Они зарождаются в стволе головного мозга, и они идут как бы по мышцам для придания соответствующего тонуса мышцам. Да? И вот эта вторая система, она называется еще система готовности. И вот эта система готовности, к чему я говорю, это как раз то, с чем мы работаем. Система готовности, она при посредничестве вот этой гамма-системы, она очень тесно связана с настроением, с эмоциями и с намерениями. То есть, другими словами, когда мы смотрим на то, как человек располагает тело в пространстве, какая у него поза, какое действие у него там порождается, да? А мы помним, что в моем определении эмоция – это когда хочешь сделать какое-то действие, собираешься сделать какое-то действие, еще пока не сделал, а уже как бы да, что-то разворачиваться пошло. Так вот, глядя на позу, да, даже без совершения соответствующего действия, можно понять некое внутреннее отношение к ситуации и чувство, которое этим отношением вызывается. Так же, как вот, ну, ученые, там, да, этологи, они изучают намерения движения животных, чтобы понять их отношение к ситуации изнутри. Ну, там простейший пример, да, если собака чем-то заинтересовалась, она там раз, уши насторожила, да, это телесная форма. Или кошка там мышь увидела, раз, типа, да, и в такую позу приняла, готовится там прыгнуть. Или, не знаю, или у людей тоже там ночью там, да, хоп, что-то хрустнуло, там, раз, что-то напрягся, да, что-то там посмотрел, да, там готовность там вскочить, там побежать, что-то такое. Получается вот такая вот вещь, да. При этом, кстати говоря, можно еще сказать, да, что можно разделить такие две категории, да, есть такие двигательные установки и двигательные намерения, да. Двигательные установки – это позы какие-то неподвижные, да, которые могут показывать некое движение, которое я затормозил, и вот я в эмоции нахожусь, я это движение еще не сделал, просто поза какая-то у меня такая возникла, да. И на самом деле, если смотреть на человека, иногда вот как раз по его такой мышечной физиогномики можно отследить, да, у кого-то там плечи, допустим, да, напряженные, как-то держатся высоко, да, типа нельзя, типа опускаться, да, у кого-то там, там зажатый таз, там, да, это вот у Райха, у Вильгельма Райха, это называется мышечный панцирь, да, что-то у него там зажимается, не двигается, да, и вот он там не может двигаться, там, и так далее, или там голова как-то наклонена, как будто человек все время от удара уклоняется, там, и так далее. Вот, а с другой стороны, если мы говорим про двигательные намерения, мы видим, что это всегда начало паттерна какого-то действия, то есть, если это позу эту взять и попробовать ее проявить, продвигать, да, то можно увидеть, да, что плечи там, этот человек что-то там пожимает плечами, например, да, что таз он там что-то флиртовать собирается, что голова там куда-то вперед собирается двигаться, да, что там рот собирается открыться и что-то там сказать там и так далее, да. В реальной жизни получается, что вот эти движения, которые мы, ну, совершаем по собственному решению, и движения, которые связаны с этой позой, они, конечно, переплетаются, да, то есть сознательные намерения на бессознательные желания накладываются, и получается, что это очень интересная тема. Работа с импульсом движений, с выявлением спонтанных изменений форм, и это один из самых суперглубинных способов установления контакта с бессознательным материалом. При этом, замечу, без помощи слов. Поэтому это колоссальным образом дополняет то, что мы изучаем в академии, потому что в академии у нас, конечно, все методики в основном, да, это методики зачерпнул, выговорил, зачерпнул, выговорил. Вот. А здесь, получается, без помощи слов, да, основной инструмент именно идет через спонтанное изменение формы. Вот что прикольно, да. Вообще этот метод, ну, я лично про него узнал изначально как раз вот в танцевальной терапии, и как раз именно там меня это поразило, да, что там всегда можно увидеть ситуацию, когда происходит некое такое невербальное взаимодействие, да, грубо говоря, там мышца с мышцой. И только после этого происходит сонастройка, и ты начинаешь понимать, что происходит, да, уже разум с разумом как-то устанавливается там и так далее. Вот. И мы, например, когда с человеком работаем, да, мы именно следуем за спонтанными движениями, за своими спонтанными движениями или за спонтанными движениями клиента или там в подгруппе какой-то работаем, да. И мы, соответственно, их там как-то пробуждаем, мы их поддерживаем, мы их приглашаем, но не принуждаем. И вот как это все вот такое вот двигаем, да, пытаясь таким образом как бы пообщаться, послушать, что тело делает, посмотреть, к чему оно готово, куда оно движется, да, и можно так вот романтично сказать, что мы пытаемся установить контакт с душой тела, с мышцами, да, вот с той самой генетической сущностью, которая в теле обитает, но на самом деле она ведь редко у нее возникает шанс как-то проявиться, да. А вот эта вот душа, она как раз связана вот с этой системой готовности, да, с тем, как у человека выстроена мышечная структура, как у него выстраивается этот внутренний тонус, как это все связано с вегетативной нервной системой, да, которая, ну, которая, по идее, регулирует поток всяких эмоциональных энергий. И таким образом можно даже просто посмотрев на человека, анатомически, в принципе, уловить, что там за эмоции у него в теле застряли. И вот, соответственно, когда мы работаем в телеске, так как мы будем работать на племени, сегодня какой-то у нас наукообразный получается такой эфир, вот, и тем более, как мы будем с этим разбираться на ретрите, что мы будем делать, да? Мы будем пытаться работать с основными паттернами, с потоками движения, и для этого нужно понимать, какие паттерны бывают, какие потоки бывают. Вот. И на самом деле, вот здесь и в этом месте происходит удивительная штука, что оказывается, все эти вещи вполне себе описаны в эмоциональном коврике, Вот, потому что каждую из эмоций, ну вы знаете, да, что если вы хотя бы немножечко в эту тему вникали, да, что эмоциональный коврик построен на той идее, что прототипом любого эмоционального вектора является некая биологическая адаптация, то есть некая потребность биологическая, типа там поглощение, там, ну и так далее, да. Это, в общем, в книжке написано. Но там не написано, что кроме этого можно еще описать, ну, опять же, да, по-научному это называется моторные поля. Это поля, которые описывают, какое действие, какой тонус проявляется в теле, в схеме тела в тот момент, когда тело разворачивает тот или иной паттерн движения. Вообще говоря, сам этот термин, да, моторные поля, его придумал один немецкий эмбриолог, который, что он пытался сделать, да, он пытался описать концепцию эмбриодинамических полей для описания разных сил, которые действуют при формировании тела на этапе морфогенеза. Вот когда еще зародыш там, да, когда еще не там какой-то комочек вот этой слизи, да, вот как он вообще вырастает, что происходит у него. Вот, эмбриолога этого звали Эрик Блэк-Шмидт. Блэк-Шмидт, да, у меня это написано. Эрих Блэк-Шмидт. Вот, и он написал 8 таких силовых полей. У него там была такая очень интересная, прикольная, кстати, метафора, я тут про нее тоже читал, да, метафора таких маленьких булавочных человечков, которые типа тянут, толкают, скручивают эти вот листочки, и вот из этих, там, знаете, да, там энтодерма, мезодерма, эктодерма, вот из них там постепенно вылепливается или вылепливается вот этими силами человечек, да, и как он вырастает. Вот. И на самом деле, когда начинаешь на это смотреть, как он это описывает, похоже, что да, это тоже что-то типа такого танца своего рода, да, это тоже можно описать как, ну, некую схему движений, которые, естественно, в каждом из нас по жизни проявляются. И с точки зрения формирования тела, это именно те силы, которые нас и создали. Вот. То есть это говорит о том, что, собственно, когда мы говорим о развитии или о прояснении чего-то, о проявлении, мы имеем в виду, что вот эти основные моторные поля, там, каждая по отдельности или в комбинации, они на каждом шаге развития так или иначе проявляются. Начиная там с момента, когда я вот как раз этот одноклеточный зародыш, там, грубо говоря, вот, и дальше по всей перинатальной матрице, которую мы тоже, как я рассказал, в прошлый раз будем прорабатывать на соло-практике терца, да, про тело и движение. Вот, рождение, там, сосание, ползание, стояние, хватание и все остальные такие навыки, да. Были тоже люди, которые исследовали младенцев, да, вот эти биологические, опять же, у меня тут шпаргалка есть такая. Был такой, например, Георг Даунинг, который исследовал младенцев в Париже, в госпитале Сальпетриер. И он исследовал биологические паттерны реагирования, которые активируются в процессе гармоничного воспитания человека. Ну и он там говорил о том, что вот если эти окружающие условия были слишком ограничивающими, то эти паттерны, они в процессе адаптации деформировались. Вот. Хотя изначально, да, всегда есть потенциал восстановления. То есть изначально, если это проработать, да, вот эти вот схемы, они все равно где-то там остаются, если их пробудить правильно, то можно, собственно, добиваться там выздоровления, исцеления и так далее. Чем, собственно говоря, мы и занимаемся на телесной практике, чем мы будем заниматься, ради чего, собственно, создается сакральный круг на племени, и ради чего мы целых, сколько там, да, 7 дней полных, и еще 2 дня заезда и выезда проведем, исследуя все эти вещи. То есть, другими словами, я хочу сказать, что без работы с телом, без работы вот с этими моторными полями, в принципе, вы радикальным образом баланс себя как цельного человека восстановить не сможете. Это очень важный элемент, которого не хватает в любой практике. Например, ну даже если, знаете, в процессинге есть такой принцип, да, что если хочешь создать какую-нибудь хорошую технику проработки, технику процессинга, да, нужно просто посмотреть то, что само собой природным образом происходит, и делать то же самое, только систематически, помните, да, и доводить это до конечного какого-то результата. Вот. Например, если попадаете в эмоциональный стресс какой-нибудь, да, можно заметить, да, что тело, оно автоматически, обладая некой вот этой внутренней своей телесной мудростью, оно знает, как с этим напряжением справляться, да, начинает его как-то там размешивать, раскручивать там и так далее. Вот, на самом деле есть даже такой термин в остеопатии – раскручивание. Это такая техническая процедура, в которой вот остеопата специально обучают следовать за естественным спонтанным движением человека, когда, ну, вот тот пытается своей этой альфа-системой, да, глушить какие-то движения. А остеопат пытается гамма-систему послушать, да, то есть типа, что она там пытается сделать. И вот это вот движение посопровождать. Вот. Ну, те, кто вот в телесных практиках более-менее соображает, знают, например, что есть еще такой Моше Фельденкрайс. Вот, у него метод назывался функциональная интеграция. Хотя там с эмоциями, в принципе, не работают, да, но там идея примерно та же самая, что подлавливаются эти вот естественные движения, да, там и тренируются, и вот постепенно там типа человек выходит таким вот образом, да. И там тоже есть такой момент очень интересный, потому что у Фельденкрайза тоже в системе обучения была такая штука, он там учил тонкостям считывания каких-то жестов небольших, импульсов, да, которые вот из этой мышечной системы готовности выходили. Вот. Ладно, вернемся к коврику, про что я хотел сказать. Это все, собственно, сегодняшний ноу-хау, который мне очень хочется проговорить с вами. Для меня лично, я вам скажу, это колоссальное открытие, потому что я знал, конечно, про эту тему, но впервые я увидел, что это один в один ложится в эмоциональный коврик, да, что еще раз мне подтверждает, что схема, сука, правильная. Потому что за 5 лет я убедился, что ничего там такого, собственно говоря, выходящего за рамки этого дела не обнаруживается, да. Пишут, с моторными полями хорошо работает биосинтез, но племя еще лучше работает с моторными полями, потому что мы еще с эмоциями работаем. Я знаю, так термин моторные поля, это из биосинтеза вообще говоря. Смотрите, какие там моторные поля есть, да? Так, сейчас я сначала попробую, да, вот просто пройтись с вами по самому коврику, да, чтобы вам было понятно, да? Они идут парами всегда, да? Первая пара называется флексия и экстензия. На коврике, если вы внимательно посмотрите, он достаточно крупно на экране есть, да, это ориентация и исследование. Да, это у нас вот внизу ориентация такой темновато-зеленого цвета, да, вот на сколько там, на 5 часов, да, на часы посмотрел, да, и вверх там исследование такое зелененькое, более яркого зеленого цвета, да, на 11 часов. Я не буду проговаривать, вы можете посмотреть, как это на коврике описывается, да, тут идея такая, да, что такое флексия, да, флексия это сжатие по-русски. Сжатие, холод и тому подобное, да, там написано «надо стоять», ориентация и так далее. Смысл этого моторного поля – это сохранение себя, ну, в позитивном смысле, да, сохранение себя, сохранение тепла, сохранение энергии, то есть, типа, вот остановиться и не двигаться. Вот, ну и понятно, что в некой гипервыраженной форме, там, вот видите, на голубом поле написано «от мира», да, это уход от мира, отключение, гипервыраженность, там, и такие вещи. Вот, а экстензия – это наоборот, это расширение. Да, там считается, что в перинатальной матрице это соответствует проходу через родовые пути, да, и вот такая вот интересная вещь. Флексия, экстензия, да, сжатие, расширение, вот именно так оно и проявляется. Ну, чуть подробнее можно рассказать, например, да, там вот про флексию, что про флексию пишут тут, да. Например, вот на последних стадиях беременности плод в матке, он в основном в поле флексии всегда, да, там сжатие всего тела такого, да, плод сжимается в эту позицию, даже в йоге есть такой термин поза ребенка. Это вы знаете, да, человек вот так ложится ничком, поджав под себя коленки, да, и сам себя за коленки обнимает и лежит, да, такое безопасное состояние. Некоторые взрослые в этой позиции спят даже. Поле флексии, да, это такая, ну, попытка защититься, можно еще сказать, да, защита брюшной полости. Это такая поза самовосстановления, самоподпитывания. Если там человек это эмоционально как-то проявляет, да, то это проявляется, что он так как-то поеживается, да, как будто ему холодно. Вот, да, он собирает энергию, да, стараясь ее не расходовать. Такое собирание себя происходит, функция самозащиты, самосохранения, да. Вот, и даже когда человек, например, сильно пугается, да, ну и, соответственно, в матке не флексия, а абсорбция. У нас умный человек попался. В матке, дорогой мой Корсаков Анатолий, есть несколько вещей. Если вы сейчас внимательно слушали с самого начала то, что я говорю, да, мне не нужен тот эксперт, который будет комментировать меня. А про абсорбцию я тоже расскажу чуть попозже. Это про другое. Я сейчас говорю про свою систему, а не про биосинтез. Если вы захотите сделать свой семинар по биосинтезу, пожалуйста, идите на свой канал, делайте там эфиры, рассказывайте, как это там, что где у вас выглядит. Потому что я сейчас эту теорию рассказываю исключительно в прямом применении к практике, которая у нас будет. Это вся моя цель, а не для того, чтобы тут устраивать теоретические споры, где там чего. Адсорбция – это другая. Другая тема, она про другое немножечко. И они, кстати, пересекаются в этом месте. Здесь вот послушайте. Но тем не менее, да, что я еще хотел сказать. Да, вот такое, да, типа замереть, быть, как бы исчезнуть, да, самое раннее такое проявление. Кстати, у него даже есть такое название, называется умбиликальный страх, да, такой пупочный страх. Это как раз вот этот страх, знаете, когда что-то ёкает такое, да, в районе пупка такой, иц. Вот, вот такая вещь. Ну, считается, что это вот моторное поле, оно часто у людей, которые склонны к депрессии, к безнадежности, к страху, к тревоге там и так далее. Вот. Ну и что касается того, как с этим работать, это отдельная интересная тема, да, если вот мы возьмем экстензию, например, да, то тут тело двигается противоположным сжатию образом, да, то есть спина прогибается, ноги удлиняются, руки разводятся в стороны от тела, голова поднимается, отводится от груди. Кстати, если посмотреть на то, как работают, например, в процессе ПВО, Там, помните, да, там вдох и выдох. Это, собственно, флексия, экстензия всегда, да, то есть это именно прокачка этих двух моторных полей. Ну, если брать, вот, да, сравнить это с тем, как человек там с перинатальной фазой проявляется, да, вот через 9 месяцев пребывания в матке, да, процесс рождения сам по себе это экстензия, то есть сидел-сидел там зажатый весь в матке, да, потом хоба, родился и типа расширился. Вот, даже такая интересная тема происходит. Что интересного было? Вот я, кстати, в свое время, когда-то однажды, случайно, это было очень-очень давно, попалась мне книжка Александра Лоуэна. Там есть такая тема, называется биоэнергетический стул. Биоэнергетический стул – это такая штука, она, это табуретка, на которой кладется такое одеяло, да, и человек спиной ложится, и вот когда он, о, солнышко вышло, светит мне прям в глаз, и как бы вот так вот растягивается, да, то есть он делает такую экстензию своего рода. Вот, и я про это прочитал, да, что вот у Лоуэна такая штука, да, вот типа через такое естественное расширение позвоночника, да, там повышается подвижность, эластичность, там раскрывается дыхание, и возникают там какие-то сильные чувства и так далее. И я что обнаружил? Я обнаружил, что если я фокусируюсь на каком-то негативном переживании, ну, у меня не было стула, у меня был такой большой, такие бывают, знаете, гимнастические мячи. То есть я на него так спиной так наезжал, и делал вдох и выдох. И я увидел, что ух ты, интересно, да. Намного быстрее все прорабатывается. Вот такая вот интересная вещь. Вот тут тоже много чего можно было рассказать бы про это, да, но я на самом ретрите намного подробнее об этом расскажу, и самое главное, будем это практиковать. Будем практиковать флексию и экстензию. Для меня удивительно было, что это один в один попадает вот в эту пару эмоций на коврике, и там под каждое моторное поле, под каждую вот эту штуку, да, есть определенная практика очень интересная, которую мы поделаем. Ну и дальше там вторая пара, тоже можно по-разному идти, это вот как раз следующая пара, называется активация-абсорбция. На коврике это обладание и цельность. Соответственно, ну, активация – это активация, да, это там родовая активность, например, в минусовом проявлении это гиперактивность. Вот. А абсорбция, да, это вот восстановление, отдых, да, такое типа накопление энергии, да, абсорбция буквально значит, ну, типа впитывание, да, или пропитывание, что-то такое. Ну, а в минусе это может быть депрессия, типа нет сил, там что-то вот такое. Вот, и тоже, кстати, интересно, да, что, в принципе, это две фазы, два моторных поля, они друг друга дополняют, активация, абсорбция, да, то есть без, если нет потенциала для абсорбции, то не включится активация, да, соответственно, если нет активации, то абсорбировать тоже будет нечего, впитывать будет нечего. Тоже интересная штука. Что я тут могу про это рассказать? Ну-ка, активация, абсорбция, что это у тебя? На эту тему записал. Так, активация. Где-то они тут. О, в другом месте. Вот, активация. Активация. Активные движения. Ходьба, плавание, бег, прыжки. Да, это всегда передвижение какое-то, да, стремление к чему-то. Ну, тут про зародыша понятно, да, что зародыш, он тоже, кстати говоря, плавающие движения в матке практиковать начинает, да, и родившись, как известно, дети могут плавать еще до того, как могут ползать или стоять, если, конечно, им позволят это сделать. Вот, потом они уже начинают ползать, да, еще более активными становятся, но еще до этого они репетируют эти паттерны активности, да, они брыкаются, руками там что-то могут бить там и так далее. И поле активации, да, это наполнение движения жизнью, энергией, вот, что-то вот такое, да. Ну, соответственно, кто-то живет активно, интенсивно, да, отдыхать не умеет, кто-то наоборот, в зависимости от того, что с ним происходит. А кто-то там в депрессии, да, там сидит часами, типа, блин, ничего не могу делать, да, метаболизм у меня падает, там, и так далее. Вот. Ну, и вот здесь вот как раз прикол в том, что эти два поля, они друг с другом работают, их надо друг об друга уравновешивать. Потому что абсорбция это тоже, это не значит, что это плохо. Я уже много раз говорил, да, что эмоции, которые находятся ниже, вот в нижней половине эмоционального коврика, они называются негативные не потому, что они плохие, вот, а потому что в них идет такое, ну это иньская такая тема, да, то есть там накопление. Там в абсорбции вот младенец или там просто человек, вот он лежит, он впитывает в себя эту энергию в таком трансе, полутрансе, вбирает в себя впечатление, переваривает, в это время активность пропадает там и так далее, да. В каком-то смысле можно сказать, что... активация, абсорбция, да, это вот типа день и ночь. И, соответственно, да, бывают люди, для которых там отдых это вообще второй стиль жизни, да, у них вместо активности работает. Пассивные зависимые люди от всяких разных вещей, да, вот тоже в таком стиле могут переживать. Вот, следующая парочка моторных полей, да, вот мы два проговорили, флексия, экстензия. которые можно отрабатывать через двигательную терапию. Активация, абсорбция. Так, следующее – это канализация, ротация. Ну, канализация, ротация соответствует этой красной парочке разрушения и самосохранения, да, то есть это злость и страх на самом деле на коврике, да, разрушение и самосохранение. Вот. Но с точки зрения моторного поля тоже довольно интересно, да, что одно – это такое проталкивание, обжатие, да, то есть типа направляется куда-то вот энергия. Я рассказал, да, что в злости самая интересная тема, если смотреть в контексте коврика, что злость – это эмоция, относящаяся к половине позитивных эмоций. И многих это удивляет, потому что, опять же, да, они мыслят этим стереотипом, что, не, ну, позитивные эмоции, это же, которые хорошие, а злость – это же плохая эмоция, да? Хотя на самом деле в ней ничего плохого нет, да? Это просто такое проталкивание какого-то, ну, она называется канализация, да? То есть проталкивание энергии по какому-то каналу. Вот. А вторая парочка, да, это, наоборот, там, избегание, уход в сторону, да, это не мое, это, собственно, страх. Это поле называется ротация, да, потому что избегание происходит через поворот, через разворот. Типа там шел туда, ага, туда не получается, ну, в другую сторону пошел. Опять же, да, это очень полезное свойство, которое, если не умеешь применять, то можно, ну, как бы, сдуру лоб себе разбить. Поэтому нужно тоже правильно сочетать канализацию и ротацию. Так, что тут интересного у меня про канализацию и ротацию было, да, канализация, да, ротация. Ну, тут про ребенка есть, кстати говоря, потом интересно, мы на ретрите это подробно разберем, как это связано с перинатальной фазой, да. Во время рождения ребенок, если вы знаете, да, он там должен определенным образом повернуться, да, и поэтому у нас вдоль всей длины позвоночника есть специальные мышцы, называются вращатели. Вот, например, когда человек вот так ходит, раскачиваясь, да, то это тоже такая вращательная пульсация своего рода. Вот, руки, ноги у нас тоже, видите, крутятся, у них есть такая степень свободы. Вращательные движения, они помогают человеку исследовать пространство, расположенное с разных сторон, да, слева, справа, там, снизу, сверху. Дети всегда вертятся. Кстати, обратите внимание, да, как часто детям в школе особенно, да, говорят, не вертись. Запрещают, то есть, ротацию ему, хотя это естественное движение. А, какой-нибудь там Тореадор, да, у него тоже, он же демонстрирует мастерство ротации, да, на него бык там кидается, да, в канализации, а он хоба, да, и увернулся. Или там айкидо знаменитое, да, тоже там, да, создает вращательное движение и так далее. Да, и ротация – это вообще очень интересные всякие разные штуки, которые можно использовать для исследования всяких неизвестных вещей, находящихся вне основного пути. Вот. А, ну, а канализация, да, это такая штука, вот типа по центральной линии, прямолинейно, сфокусирована из центра тела. Это тоже очень важная такая тема, да, уметь придавать направление своим действиям, смотреть прямо на вас, да, указывать на желаемую игрушку, на еду. Вот, и поле канализации – это цель, да, это вот решительность, там, да, такая, вот пойду, возьму, достигну там и так далее. Ну, понятно, что там есть и негативные моменты тоже, да, есть люди со всякими обсессивными состояниями, со всякими туннельными видениями, да, для которых это является основой характера, да, вот эта вот самая канализация. Ну, а минус то, что если у тебя низкий уровень вот этого фокусирования, да, то тебя очень легко отвлечь от темы, куда-нибудь скинуть, да, поэтому здесь можно поисследовать направленные, резкие сфокусированные движения, да, на что-то направленное. И, кстати, вот работа со злостью, работа с гневом, она как раз вот в этой паре происходит тоже. Вот, вот, я вам проговорил уже три пары, да, получается, их всего 4-8. Флексия, экстензия, на коврике это ориентация, исследование, активация, абсорбция, это обладание и цельность. Кстати, да, вот последний раз на эмоциях очень интересный был у нас спор с одним из участников, он прям требовал, чтобы я на коврике цельность немедленно переименовал, потому что, типа, оно с его точки зрения не описывало, не соответствовало тем эмоциональным состояниям, которые с ним связаны. А вот если эту цельность называть абсорбция, да, то есть впитывание, ну, по сути, там, усвоение, как бы, некое такое, да, восстановление целостности, то тут, как бы, очень понятно становится. Так, канализация, ротация. И еще есть парочка, называется аттракция, оппозиция. Ну, на коврике ее найти нетрудно, да, это у нас единение и отвращение. Господи, что мне там блямкает? Аттракция – это, соответственно, притяжение, приглашение к себе желаемого. Ну, соответственно, негативная сторона, как вы помните, да, она такая стероидная, да, это пылесос, там, слияние, да, все подряд в себя засасываю. Вот. А восьмое моторное поле – это оппозиция, да, то есть это выталкивание, это упор, да, это вот такое отторжение, отвращение, да, в астероидном виде этого «отойди меня, не трогай», там, и так далее, вот такие вот вещи. Вот. И, соответственно, что про это, про эти два моторных поля можно сказать. Сейчас я найду их. Так, оппозиция. Оппозиция. И тракция, да, тракция. Ну, аттракция, да, это вот хватание, да, рефлекс хватания. Вот ребенок учится поднимать предметы. Или себя поднимает в положение стоя, да, хватаясь за что-то, удерживает что-то, там, перетягивает что-то там, и так далее. Тут довольно интересные вещи, да, потому что здесь как раз возникает чувство типа «я тебя хочу, дай», типа «буду держать», там, да, вот что-то вот такое. Вот. А позиция, соответственно, да, наоборот, в отталкивании, да, то есть это вот там он отталкивается, там что-то такое делает, сопротивляется, да, расширяет свое поле. Про это вот право говорить нет, то самое, психологи любят это пообсуждать. Создание границ, право защищать свое личное пространство и всякие разные такие вещи. Вот, к чему это все рассказывается, смотрите, да, к чему это все рассказывается. К тому, что вот эти 8 пар моторных полей, так же, как вообще все эмоции, ну, как вы знаете, да, пятая пара, вот эта вертикальная трансценденция смерти, это уже я добавил, она, в общем-то, не связана с биологией как с таковой, да, это скорее интегральная такая характеристика, поэтому, видимо, в поля она тоже не вписала. Но есть еще девятое моторное поле, оно называется поле пульсации. И поле пульсации – это когда все 4 пары находятся в балансе, то есть когда человек настолько проработан эмоционально или в данном случае телесно, что он может в любой ситуации проявлять эти поля в правильном сочетании с тем, чтобы, ну, вот как бы справляться с любой ситуацией, которая возникает. Вот. И это как бы считается, что это такое вот как бы некое состояние, к которому можно стремиться, если вы взрослый человек, да, и которое, по идее, является результатом естественного развития. Да? То есть вот когда плод развивается, говорят, что сердце начинает биться, по-моему, на 21 день после зачатия. И вообще в теле очень много пульсаций. И, кстати говоря, в телеске очень много с пульсациями со всякими работают. Да? Например, основная пульсация, связана с эмоциональностью, это ритм движения, ритм дыхания. Дыхание начинается сразу после того, как человек рождается, да, и после этого по дыханию можно очень много чего человеку сказать, да. Бывает дыхание там прерывистое, равномерное, спокойное, нервное, там, лавинообразное. Бывает, человек вообще не дышит там и так далее, да. И вообще наш способ дыхания, он много-много чего о нас может рассказать, да. Первый вдох происходит, когда я рождаюсь, последний вдох, когда я умираю. Каждый вдох – это питание, это, ну, то есть заряжание, зарядка, да, это вот что-то такое, да, приходит ко мне какая-то энергия, и оно там с чем только не ассоциируется, да, там день-ночь, напряжение, расслабление, да, воспроизведение отпускания там и так далее. Есть люди с более выраженным вдохом, да, есть люди с более выраженным выдохом там и так далее, и так далее. То есть, соответственно, там со вдохом много работаем. Ну, а если в целом сказать, да, как я уже говорил, вот эта вот тема, работа с ковриком, работа с моторными полями, с телесными формами, она позволяет работать с душой. Потому что тогда мы получаем доступ к очень глубинным бессознательным процессам, глубинным бессознательным намерениям, которые формируют суть вот этой телесной моторной схемы, и они для нас становятся основой для развития. Можно, работая с дыханием, работая с движением, работая с эмоциями, работая с чувствами, можно постепенно-постепенно выстраивать себе свой вот новый образ тела, который будет соответствовать вашему потенциалу развития. Для того, чтобы вы были адаптивны, для того, чтобы вы могли гибко и корректно реагировать на стрессы всякие возникающие, да, для того, чтобы вы могли радоваться жизни, для того, чтобы вы могли там нормально общаться со всеми, да, для того, чтобы вы могли там практиковать спонтанный танец, аутентичное движение и так далее, и так далее. Вот тогда это все прям круто произойдет. Вот такое у меня было открытие, ну, это одно из, на самом деле, я мог бы еще, наверное, что-нибудь порассказывать. Тут у меня еще несколько страниц заполнено всякими разными практиками, которые я тут же впитал, переработал и понял, как это перенести на наш, на нашу программу ретрита. Вот я радуюсь тому, что на самом деле, как я уже вот я начинал с того, что когда-то для меня основным ретритом было пространство, а все остальные, это было такое как бы апгрейд, да, пространства. Но постепенно-постепенно все разложилось по полочкам. Вот, и я научился делать эти вещи автономно. Вот, поэтому в этот раз у нас будет такой ретрит, где, наверное, ни одной практики не будет повторено ни с какого другого ретрита. Потому что я подозреваю, что у меня теперь методов работы и приемов работы больше, чем может в эти дни влезть. Я сейчас пока еще их там пересобираю, смотрю, как это все можно будет правильно переупорядочить. Тут столько у меня всяких интересных есть вещей, которые мне не терпится показать. Вот. Ну, вот сегодня я хотел вам рассказать вот про эту штуку интересную, да, что вот я впервые увидел. Я раньше, как я уже говорил, да, по поводу моторных полей, по поводу биосинтеза, по поводу всего остального, я это раньше слышал. Я это раньше слышал, но как-то особо не вникал, думал, ну да, какая-то интересная там схема, которая позволяет как-то с чем-то работать. Вот. Но как это связано с тем, что делаем мы, не очень понятно, да, тем более, ну, как бы телесная практика – это достаточно новое направление для меня. Ну, сравнительно новое, да, если я там в целом, я там психотерапией занимаюсь уже лет 30 почти, да, то телесными практиками, ну, хотя тоже, да, ну, скажем так, окей, интенсивная фаза, да, она не такая длительная, потому что на самом деле танцевально-двигательную терапию я открыл лет 20 назад для себя, как я тут недавно посчитал по календарю, ужаснулся, вот, но так вот прям, чтобы интенсивно, чтобы прям я как-то преподавал, ну, наверное, я года с 2017-го только начал это делать, да, уже прям вот именно телесные какие-то практики давать. Во всяком случае, соло-практика терца, да, соло-практика тре про тело, у нас будет в этот раз третий проход, да, то есть не так часто, потому что соло-практику уна мы проводили уже раз 10, не меньше, может даже больше. Там все очень отработано, а вот здесь мы только начинаем. Ну, соответственно, на самом ретрите я намного подробнее с этим всем разберемся мы. И самое главное, что мы обязательно каждое из этих полей пропрактикуем. И вы начнете понимать. Вот я еще раз покажу заставку «Ясное племя» и упомяну о том, что в каком-то смысле ретрит тела и движения – это как такая обучалка своего рода для того, чтобы научиться правильно проводить процесс ясного племени, да. И я вот сейчас все четко вижу структуру, что да, действительно, можно за несколько дней по полочкам разложить практически каждое движение и каждое воздействие, которое происходит, когда кто-то из участников является центральным двигающимся, да, и вот выполняет свои терапевтические движения, а остальные его как-то сопровождают. Но для этого нужно владеть инструментами, так что хотите этому научиться на очень тонком профессиональном уровне, вот присоединяйтесь к нам на ретрите, мы разберемся. В том числе, получается, и разложим, и тщательно отработаем все вот эти моторные поля в сочетании с ковриком, и вы увидите, насколько глубинно эмоции связаны не только с потребностями биологическими, да, которые воспринимаются как потребность, это потребление чего-то, но еще и с моторной схемой, и с движениями всякими. Вот такая интересная вещь. Так, что у нас там со временем? О, почти час я уже говорил. Ну, в принципе, теперь я могу поотвечать на вопросы, можно позадавать вопросы, так что сейчас сделайте хороший вдох-выдох, почувствуйте пространство, почувствуйте себя, почувствуйте свое тело, понаблюдайте за собой и, может быть, если у вас есть какие-то вопросы, любые вопросы, можете позадавать, я с удовольствием с вами еще тут какое-то время побуду, просто поговорю, поотвечаю на вопросы. Так, ну поехали. Что тут спрашивают у нас? Так, это же я сам написал. Всем привет, 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 привет. Так, с моторными полями хорошо работает биосинтез. Ну, на это я уже среагировал, что да. Таки да. В матке не флексия, а абсорбция. В матке я уже говорил, да, на самом деле там можно все моторные поля найти. Все 8 и даже все 9 можно найти на разных стадиях. Фишка здесь не в том, чтобы там, да, еще раз скажу, как бы моя цель не создать какую-то стройную теоретическую схему, сказать, вот в матке там это, в матке там то. Чего уж там у кого обнаружится, ради бога, в разных состояниях разные вещи. Так. Олег, ваше мнение по поводу влияния обвития ягодичного прилежания и кесарево сечения на дальнейшее развитие и жизнь человека? Егина спрашивает. Ну, смотрите, да? Тут дело в том, что такие вещи как-то на общие вопросы даются общие ответы. Вот что можно сказать там? Ваше мнение по поводу влияния обвития ягодичного прилежания, кесарево сечения, дальнейшего развития жизни человека. Какого человека? Давайте конкретного человека возьмем. Я в этом месте всегда говорю, что вот когда я с Жильбером Рено работал, он всегда спрашивал, а у нас тот человек, про которого этот, вы же задаете этот вопрос не просто так, да, а скорее всего имеете в виду какого-то конкретного человека. Вас волнует там его какая-то судьба. Вот. Ну, этот человек здесь как бы, да, давайте позадаем ему вопросы. спросим, что у него за проблемы, там, есть ли они у него вообще, там, и так далее. Потому что, как бы, просто тупо высасывать из пальца, там, что типа, да, да, вы знаете, я тут вот оракул, да, я вам сейчас расскажу, что если у человека было ягодичное предлежание, называется, это не прилежание, а предлежание, то типа у него будет то-то, то-то, то-то. А что толку-то от этой информации? Я беру конкретное тело и конкретно работаю с теми вещами, которые в этом теле есть. Если я там в качестве предварительного сбора данных или как это, постфактум узнаю, что у него что-то из этого было, ну, прекрасно, мы об этом узнаем. Какие-то вещи, конечно, в общем, можно сказать, да? Что вот, допустим, опять же, если мы берем там кесарево сечение, да, если мы предположим, что развитие ребенка очень тесно связано с тем, чтобы пройти вот всю эту перинатальную матрицу, да, первую, вторую, третью, четвертую, то, соответственно, можно посмотреть и увидеть, да, что там в кесаревом сечении, что там не хватает, какого из моторных полей там не хватает. Ну, я не знаю, там, что подумаете вы, я, например, ну, скажем, канализации не хватает, да, потому что канализация – это вот обжатие, проталкивание, да, когда заталкивается, это, ну, паттерн закладывается, что вот надо пролезть куда-то, да, и выйти наружу, вот что-то такое. Можем предполагать, что теоретически, наверное, у кесарят, типа, будут некоторые проблемы с развитием этого моторного поля, и, соответственно, там, телесно-двигательную терапию им нужно будет там как-то перепроживать, формируя у себя это моторное поле канализации в более ярко выраженном виде, скажем так. Вот. Ну, не факт, что если человек родился, да, то у него там все прям сформируется. Так что мы работаем все с конкретным человеком, с конкретными его запросами, вопросами, смотрим, что да как у него. Иногда, да, иногда бывает, собираем какие-то анкетные данные, смотрим, как у него с этим, как у него с тем и всякие прочие такие вещи, да. Какое-нибудь там ягодичное предлежание тоже получается, да, у него проблема с ротацией была. То есть он, ребенок, перед тем, как родиться, да, должен повернуться в матке в определенное положение, да, там, да, головой к выходу. А если он этого сделать не смог, значит, у него изначально моторное поле ротации было, ну, некорректно сформировано, да, и он вот теперь испытывает эти проблемы, да, с тем, что вовремя там куда-то повернуться, развернуться там и так далее. Вот, что касается там обвития, ну, сходу у меня никаких комментариев нету, но с этим тоже можно, наверное, поработать. Так, что тут пишет, спрашивает Людмила. Известно, что по одежке встречают, а насколько актуально по телу встречают? Телесный интеллект как навык. А что, ты как будто не знаешь, как встречают по телу. Конечно, 100% по телу встречают. Первое, что мы человека видим, ну, одежка на самом деле это маскировка. Я думаю, что вот эта вот тема, которую постоянно тут пытаются разного уровня люди педалировать, ну, типа из серии, что там для того, чтобы тебя там воспринимали серьезно, нужно там быть одетым соответствующе. Тут мне недавно один парень, я там когда-то у него заказывал костюм с индивидуальным пошивом, но он, правда, так и не сшил этого костюма. И вот откуда-то недавно появляется, вот я сейчас даже открою, меня это что-то там задело. Я ему, правда, ничего пока не написал. Вот. И он, значит, типа там пишет, я там такой-то, такой-то, вы интересовались пошивом костюмов у нас там и так далее, я возобновил услуги по пошиву костюма. И вот он, значит, там пишет такую, я вдруг вспомнил, да. Недавно разговаривал с человеком, который мне говорил о неразумности покупки обуви за 120 тысяч рублей. Он покупает обувь за 10 тысяч рублей. А я ему ответил, что и чувствует он себя в итоге на 10 тысяч рублей. Люди не видят ваш дом, но видят ваш офис, автомобиль и ваш внешний вид. И приходя на встречу в обуви за 120 тысяч рублей, я себя ощущаю хозяином положения, и люди видят и считывают по моему невербальному общению, что со мной стоит иметь дело. Это касается всего в одежде, костюм, рубашка, джинсы, часы и даже кроссовки. Ну, вот это вот, я не знаю, как у кого, конечно, я понимаю, что это определенный психотип. Вот мне, например, абсолютно все равно, что, ну, там, плюс-минус, понятно, приличия какие-то есть, но в целом вот я абсолютно не понимаю. Как-то однажды кто-то меня спрашивал, какие у тебя часы? Я говорю, ну, не знаю, у меня Samsung Active Watch обычный, да. Они делают все, что мне нужно делать, показывают мне время, и там меряют пульс, там, и все остальное, что мне еще надо, мне больше ничего не надо. И кто-то там так написал, да у него просто денег нет купить себе нормальные часы. Я думаю, интересно, нормальные часы-то какие, да? Чтобы 120 тысяч, что ли, стоили? А зачем? Чтобы что? Чтобы там кого-то впечатлить тем, что у меня ботинки там, да, что у меня кроссовки стоят не там не 7 или там 9 тысяч, или 99, а типа 120. Ну, такое. Так вот, к чему я все это говорю, да, длинное предисловие? К тому, что, ну, если уж там, типа, человек тут так акцентирует, что, предположим, что это так, что там одежда, обувь, часы, там, кроссовки и так далее, что это так важно, мне кажется, куда более важнее твое тело и как выглядит твое тело тогда уж, да, потому что первым делом ты все-таки интересуется телом. В этом плане обувь, одежда и все остальное – это просто маскировка, да, это ты на свое дряблое, слабое, перекошенное тело, там, чтоб ты там не надел самое дорогое, самое красивое, в итоге-то ведь… Если ты захочешь с кем-то близко познакомиться как-то, да, нужно будет все-таки показать, какой ты на самом деле, да, а не шмотками и кроссовками прикрываться и часами. Поэтому, конечно, человека встречают по телу. Конечно, по телу очень многое можно понять. Из того, что я сейчас рассказывал, вот если там вернуться, да, к этой теории, что я там, помните, говорил, что форма тела, да, вот эта вот система готовности, она формирует такое тело, которое соответствует. Почему это важно, да? Почему мы встречаем человека по телу? Потому что его схема его тела, она достаточно ярко дает представление о том, кто этот человек эмоционально и что он проживает в данный момент и каким его сформировала жизнь этого человека. Ну так ведь, да? Очевидно. То есть, соответственно, как бы если мы на это все смотрим, почему, ну, людям так хочется, да, вот заняться бодибилдингом, выстроить себе вот такое вот тело, да, чтобы все видели, что вот меня жизнь таким сформировала, смотрите, какой плечистый, там, мускулистый, там, и так далее. На самом деле просто ломают себе все эти вещи, потому что действуют неаутентичным образом, да, не от своего внутреннего желания, не от своих внутренних намерений, а просто от какого-то внешнего стереотипа, что, ну, типа, вот так вот должно быть, типа, вот это вот красиво. Мне, кстати, прикольно, да, где-то, я помню, в Ютубе встречался ролик, как-то назывался там «Стандарты женской красоты на протяжении веков». Да, как, ну, мы знаем, что женская красота – это такая очень относительная штука, то есть где-то там считается, что когда вот такая огромная попа, там, да, и вот такая грудь, что это прям вообще очень красиво, а если там женщина вот такая тоненькая, то, наверное, чахоточная какая-нибудь и скоро умрет. Вот, я вспомнил, какой-то был фильм, когда какой-то там по сюжету там главный герой, он был амиш, по-моему, он, в общем, какой-то сектант, сбежал там в Америку, и вот он там приходит с другом куда-то там приходит, а там какая-то стриптизерша начинает их там соблазнять, а он стоит и ржет. Ну, а приятливый, обыкновенный человек не может понять, что он ржет. А потом он ему говорит, ну, у нее, типа, такие узкие бедра и такая там отсутствующая грудь, что, типа, она там больше 3 детей не родит, как бы, да, куда же это годится? Типа, вот у нас там, типа, у нас все женщины вот такие. И вот там показывается, там, какая женщина считалась идеальной там, у древних египтян, какая там у греков древних, какая еще. И даже, в принципе, вот на протяжении сравнительно новой эпохи, да, там последних лет 150, можно увидеть, как менялась, ну, если так можно выразить, там мода, да, то есть вот кто считался красивым, кто считался некрасивым. На самом деле, мне кажется, что красив тот человек, который аутентичен и который, ну, наверное, в некоторой степени можно все-таки по форме тела, ну, там плюс-минус генетическая данность, да, судить о том, насколько он развивался, да, хорошо и корректно в этом плане. А там уж, конечно, да, уже дальше тонкие всякие настройки идут. То есть, как бы, да, идея, что в здоровом теле здоровый дух, или там в красивом теле красивая душа, ну, наверное, там в большинстве случаев это так, но не всегда. Особенно, когда красота, она создается, опять же, не аутентичным, внутренним образом. Да, есть же такое понятие «внутренняя красота», вот, которая, по идее, должна выражаться вовне. Ну, а есть какая-то такая вещь, там, да, там, вставил себе там импланты в какие-то места, там, да, не знаю, надул губы, там, накрасил глаза, что-то такое сделал, оделся, дорого, дорого-богато, да, ну и типа все, красавчик стал, хотя на самом деле какой был корявый, косой, такой остался. Вот, я призываю все-таки проявлять, да, учиться, вот то, что я там говорил, да, то есть учиться проявлять спонтанные гармоничные процессы развития, пробуждать их и таким образом формировать внешнюю красоту через внутреннюю, начиная с внутренней красоты. Я долго отвечал на твой вопрос, вот такая у меня идея. Вот, какие еще есть, ну, пока вопросов я больше не вижу, да, тогда я еще раз давайте покажу две заставочки, если вопросов не прилетит больше, я тогда эфир завершу и предложу вам все вопросы задавать уже в комментариях, да, на которые мы потом ответим. Напомню на всякий случай, что если посмотреть на календарик, да, собственно, и на ближайшую трансляцию, завтра у нас лекция в белых облаках, и, кстати, в белых облаках как раз в анонсе лекции написано, название там такое: «Начинай и позволь проявиться мыслям, переживаниям и эмоциям в телесной форме». Вот те, кто у меня бывал на Ясном Племени, например, да, те эту фразу знают уже практически наизусть, потому что это то, с чего мы начинаем настроечные упражнения, да, это одно из настроечных упражнений. Вот, и там я могу, вот пока вы там размышляете, на вопросами прочитать анонсик кратенько. Это завтра в 19:00 на Покровке, дом 4А. Можно прийти вживую на меня посмотреть и попрактиковать, там всегда практику я даю. Вот. А можно будет смотреть также в трансляции, ну вот, где эти трансляции будут идти. Они идут у меня трансляции сейчас в Ютубе, ВКонтакте, больше всего в Ютубе, зрителей ВКонтакте на втором месте, в Фейсбуке, в Твиттере и в Одноклассниках. Но в Одноклассниках, насколько я знаю, никто особо не смотрит. Вот, но трансляция туда идет. Тоже можно будет посмотреть трансляцию. Вот. А в анонсе написано следующее. Какое-то время назад, если бы меня попросили рассказать о том, что же такого я для себя нашел в телесно-двигательной терапии, я бы, собственно, не нашелся, что ответить. На такие вопросы вообще трудно отвечать, потому что они в идеале требуют красивого, логического ответа о том, что очень далеко от логики, от ума, от прочих всяких таких вещей, которыми можно попытаться убедить того, кто совершенно не в теме. И это несмотря на то, что логикой, умом и прочими всякими такими вещами я очень увлеченно интересуюсь всю свою жизнь и не менее горячо люблю об этом рассуждать и рассказывать. Но тут совсем другое дело. Вся жизнь может быть тем, что в общем называют аутентичным движением, если ты действительно научишься жить так, чтобы чувствовать себя в потоке, преодолев путь по когда-то давным-давно обнаруженной мною шкале. Кстати, на эту тему у нас тоже есть практика. Есть такая шкала. Я ее взял, кстати, у Барри Файерберна когда-то изначально, но потом я там творчески доработал с точки зрения словесного выражения. Жизнь – это инерция, жизнь – это механика, жизнь – это покорность, жизнь – это работа, жизнь – это игра и жизнь – это танец. И как-то раз в очередной попытке поверить алгебре и гармонию я придумал для себя такое объяснение, что воображаемого идеального человека, цельного, нет же никаких отдельных элементов, типа там душа, ум, эмоции, тело, которые там винтиками друг к другу прикручены. Он един и прекрасен, по крайней мере в теории. А на практике у нас выходит так. Душа что-то захотела, ум это обработал, превратил в намерение, эмоции наполнили это намерение энергией, а тело его выполнило. И в этом мире тело – это последняя инстанция, через которую изначальный душевный посыл обязан как-то материализоваться, чтобы этот поток достиг точки назначения. Из первого плавно и мощно вытекает второе, из второго – третье, из третьего – четвертое. Но так ли это у нас, у реальных замороченных человеков? Всегда ли тело искренне выражает то, что было запущено сверху? На самом деле – нет. У кого-то голова пухнет, и они потом полжизни пытаются практиковать пустой ум и отключать голову. Вот это вот, да, совет выключить голову, поразительно часто встречающийся у духовно развивающихся бессмысленный совет. У других беда с эмоциями, да, то есть энергии полно, но как-то все не в мирное русло, да. Тут недавно тоже вот что-то читал, там очередная какая-то вот эта вот женское поздравление, там, прими меня любой, даже когда я в истерике, да, я такие вещи читаю, думаю, господи, не проще научиться свои эмоции правильно направлять, чем ждать каких-то воображаемых принцев, которые будут тебя вмещать вместе со всеми твоими истерическими эмоциями. Это странная вещь. Ну, а вот этих, соответственно, там тело зажатое, болит, мучается, да, типа так нельзя, так нельзя, так нельзя, а вот его тело рвет и мотает, да, потому что тело как телега, да, которую волокут лебедь, рак и щука. Вот, а спонтанное исцеляющее движение – это как раз то место, где мы учимся чувствовать свое тело, чувствовать в этом теле себя, свои эмоции, свой ум и позволять всему этому проявляться, переживаться и, возможно, даже возвращаться в то самое состояние, которое с самого начала должно было быть. И выглядит это как ни на что другое, не похожий танец, выражающий именно ваш поток, именно ваше дыхание, именно вашу душу. Вот. Если вам интересно просто попробовать, как это происходит, то я вас приглашаю, соответственно, 4 июня в морской зал в центре «Открытый мир» на метро «Тульская». 4 июня будет «Ясное племя». Ну, почитайте там на страничке, что я про него написал. Мы там будем это практиковать. А если вы хотите прямо вот погрузиться в эту тему с головой и научиться это делать, и узнать все нюансики, насколько это возможно сделать за те дни, которые есть, то тогда мы вас ждем вот здесь с 11 по 19 июня. Это будет в замечательном новом зале ретрит-центра «Сад радости» в Яхраме, не так далеко от Москвы. Вот, приезжайте, мы все детали, все нюансы с вами отработаем. Вот, и вы узнаете, что такое телесные 5 точек баланса, как с ними работать и всякие разные такие вещи. Так, ну, вопросов зрители пока не задают, да, вот Люд тут написала, тело получается инструмент души. Тут можно просто убрать вопросительный знак, как сказать, ну, конечно, естественно, исходя из того, что я только что сказал, это да. Так что, в общем, вот такие у нас на сегодня новости. Жду вас через, получается, через 2 недели, да, или через сколько там, чуть побольше или чуть поменьше, так. Сегодня 23-е, раз, два, да, на следующие выходные, через 2 недели жду вас на Ясном племени. И приходите попробовать, да, если вам понравится, или если вы знаете, что это уже такое, то тогда мы в субботу с вами заезжаем на ретрит и будем недельку работать с телом. Лично я предвкушаю, потому что у меня еще тут, как я уже говорил, у меня еще будет профессиональный апгрейд, я еще буду разбираться. Вот первый раз, кстати говоря, Владимир Юрьевич проводит тренинг, что-то там про таз Букиведи, что-то там про таз будет интересное. Что-то будем про таз разбирать. Вот. И как я уже говорил, да, все практики будут доработаны, переработаны. И вот я надеюсь, рассчитываю и ощущаю внутри, аутентично и спонтанно, что у нас вот с Нового года пошла прям такая мощный пошел поток. У нас офигенный был на Новый год ретрит про пространство. Прям вот четко тюделька в тюльку лег, вот идеально, как я хотел. Потом у нас был идеальный ретрит про эмоции, тоже вот прям четко-четко по полкам лег так, как надо. Прям вот все упражнения сделали, все проработали, прям проплющились так, как надо вообще. Все медитации были классно сделаны, управляющие, управляемые там и так далее. Потом у нас была такая же офигенная суперсерия, прям вот четко вся академия легла в эти 9 дней. У нас суперсерия идет чуть подольше, да, если ретрит идет 7 дней, то суперсерия идет 9 дней, даже 11 на самом деле. И вот я что-то вот ощущаю, что, по-моему, терция, она продолжит эту традицию, так что первая половина у нас 22 года прям ложится четко. Так что 4 июня или 11 июня заезжайте к нам на наши мероприятия, с удовольствием с вами поработаем, поисследуем. А если есть какие-то вопросы или комментарии, то пишите здесь, и завтра еще услышимся, увидимся, но уже из другого места, из белых облаков. Все, пока-пока. На сегодня у меня все. Спасибо, что вы пришли меня посмотреть вживую. Вот, а если смотрите в записи, то напоминаю на всякий случай, что если вы не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь, зайдите в ютубчик, поставьте лайк, подпишитесь, жмакните колокольчик, да, там еще вот фейсбучик еще мелькнул. Вот, буду рад вас видеть в числе подписчиков и буду для вас стараться делать интересные выпуски, рассказывая о том, чем еще и где можно заниматься для самопросветления и самопродвижения. Все, пока-пока.